сегодня, 16 января 2010 года. Продолжение рассуждений о двояком смысле повествования Евангелия. В прошлых лекциях, особенно в последней от 12 декабря 2009 года, я обращал ваше внимание на двоякий смысл евангельского текста. В Ветхом Завете его сравнительно легко понять, зная о том, что в нем нет косвенной речи. Встречающиеся там имена, собственные, на первый взгляд, представляют какого-то конкретного человека, что сбивает с толку читателя. Этот смысл до сегодняшнего дня не расшифрован. На самом же деле имена являются носителями смысла, а не действий конкретного единичного лица. Этот же текст имеет и смысл нашей ютовой бытовой жизни, то есть они накладываются друг на друга или перемежаются, или какая-то часть имеет только прямой бытовой смысл. Евангелие понять сложнее, и люди уразумевают только бытовой смысл. В лекциях я рассматривала несколько вытекающих из Евангелия аспектов. Исторически Иисус существовал как человеческая личность. Это происходило не так уж давно, и всего 2000 лет назад. Есть доказательства, это найденные захоронения некоторых апостолов. Иисус имел выдающиеся способности, вплоть до посвящения. Он был смелым человеком и не боялся критиковать фарисеев, книжников, первосвященников. Пренебрегал обычаями, критиковал даже Ветхий Завет, заменял кое-что сказанное там на свое. Принес много новых понятий о мироздании. И в то же время поверил в пророчество Исаия о том, что придет праведник, будет истязуем и казнен грешниками. Считал, что это сказано о нем, но умирать не хотел.
Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави!» и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой, и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали.
Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 31, 32, 36 по 56. Сегодня за основу возьмем 20 и 21 главы Евангелия от Иоанна и рассмотрим их с подтекстовой точки зрения. Повествование апостола Иоанна отличается от остальных примерно на 70%. Он вначале был учеником у Иоанна Крестителя, который строго соблюдал посты и вел аскетический образ жизни. Потом пришел к Иисусу. В стиле его изложения ощущается влияние предыдущего учителя, что сбивает с толку ученых-евангелистов. Из-за этого они приходят к мысли о возможности существования еще какого-то автора. Во время распятия Иисуса из его учеников только Иоанн был очевидцем происходящего. Иоанн описывает:
«В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб.
Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с 1 по 5. Ученик, прибежавший первым, только зафиксировал то, что учение Иисуса Христа погибло, а осталась только пелена, оболочка без содержания.
Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
Там же, стих 6-7, плат, который был на голове его, есть то, что он нес людям, это особо изложенное содержание, то есть свита, на другом месте и не соответствует тому, что до него толковали фарисеи, книжники, первосвященники. Про них он говорил:
«Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали».
Евангелие от Луки, глава 11, стих 52.
«Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых».
Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи 8-9. «Не все его ученики сразу уразумели, кого распяли, растащили, но потом проанализировали и сравнили его учение с другими толкователями и уверовали в него». Воскреснуть из мертвых означает, что учение его снова заимело силу. Это учение заключалось в том, что он нес знание о мироздании.
«Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Сказанное дает понятие, что Иисус несет просвещение, а не освящение как физическое явление.
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание».
Бытие, глава 3, стих 6. Во времена Иисуса не было развитой науки и техники, которые бы ответили на многие вопросы мироздания. И поэтому ему для доказательства приходилось пользоваться притчами. Иисус был убежден, что говорит истину, и призывал верить ему. Христианство дало людям заповеди и веру, а на вышестоящую ступеньку знания не поднялось. Верящим без доказательных знаний шуты легко внушают свою ложь и беспрепятственно сосут у них энергию для своих похотей и развлечений. Зная это, уверовав в свои способности, больше не делают такое, так как шуты могут помешать, и свидетели провала перестанут доверять сверхспособностям. Можно применять свои способности по необходимости, но не на показ. До сих пор из-за шутовских проделок нет еще истины в толкованиях, а одно бездоказательное словоблудство. В предыдущих лекциях я сказала, что в начале 3-го тысячелетия от Рождества Христова начнется настоящее пришествие Христа. Об этом в заувалированной форме было уже сказано в Библии. Такие знания уже имеются, они скоро проникнут в гущу людей, тогда раскроются глаза их.
Итак, ученики опять возвратились к себе.
Там же, стих 10. После казни Иисуса Христа большинство его учеников разошлось по своим местам проживания.
А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его».
Там же, стихи с 11-13. «Первыми ко гробу пришли женщины, оклеветанные, их превратили в грешниц, обездоленные и униженные, бесправные, жалели своего заступника. У них отняли его, и теперь не знают, где он есть сейчас. Ангелы, вестники, в белых одеяниях означают, что Иисус весь был светлый, праведник с головы до ног. Времена меняются, меняются и взгляды, в зависимости от меняющихся условий жизни. Раньше в жизни господствовал матриархат и общинная форма собственности. Все принадлежало всем. С появлением некоторых недоступных для всех благ появляется частная собственность и семья как ячейка общества, где бразды правления взяли мужчины. Женщины стали считаться бесправным придатком. Это невежество частично сохраняется до сих пор даже в семьях, где мужчины позволяют себе бить, унижать, закрепощать женщин. В более цивилизованных местах проживания общественные законы дали женщинам равные права с мужчинами. Благодаря развитию техники многие мужские профессии стали доступны женщинам, например, управление различными машинами, особенно легковым транспортом. В настоящее время многие мужчины абстрагируются от лишних забот и становятся не опорой в семье, а обузой, скрываются от алиментов, пьянствуют и так далее. Эта информация идет в космический компьютер, и он создает условия для уничтожения мужских особей. Доказательством служит рождение детей без мужского вмешательства, то есть клонирование. Если женщины – великая святость, то мужчины – противоположный пол и быстрее поддаются напротив законные действия. Они проще женщин. У них в организмах нет детородной функции. А Иисус сказал, что Бог внутри нас есть, значит, женщины рожают богов. Они Богородицы. Дают жизнь новорожденным, то есть дают возможность в выделенном пространстве каждому пройти эту ступеньку с выходом на следующий уровень уже не человеческой жизни, а становиться Богом в новом Царстве Христа, который называется отрада. В загробном мире мужского начала нет, за исключением тех, кто жил в нашем мире праведно и был истинным проповедником. В нашей ютовой жизни мы часто действуем спонтанно. Нам некогда анализировать свои поступки, а надо иногда останавливаться, посмотреть назад, то есть на пройденную жизнь, и увидеть свои ошибки. Печально то, что не каждый их может обнаружить. Я уже приводил пример о том, что по телевидению показали монастырь и старцев, монахов. Один из них усердно молился, а свободное от моления время делал кресты и киоты, и от этого очень уставал. Однажды после работы пришел на службу и упал. Думали, что он умер, и стали над ним молиться. Старец открыл глаза. Оказалось, что его парализовало. Больного перенесли на кровать и спросили о том, что он увидел во время случившегося. Старец сказал, что он стоял на лугу. Перед ним была черная грязная яма, и в ней все его кресты и киоты. Старец повернулся назад и увидел женщину, то есть основу жизни. Она сказала, что от монаха ждали покаяния, а он вместо этого занялся черным, никому не нужным делом. После такого рассказа монахи решили, что надо было сделать еще больше крестов. Они не поняли настоящей истины. Шуты не допустили к здравомыслию.
Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его».
Там же, стихи 14-15. Люди действуют спонтанно, не анализируя свои поступки, а когда оглянутся назад, начинают понимать, что кто-то или что-то насаждает нас на земле. Атеисты до сих пор считают, что сами случайно по воле природы появились здесь. Здравомыслящие поняли, что есть садовник в кавычках, но не знали, как его определить, чтобы взять знание о нем за основу. Здесь приведен пример иносказательного смысла, но на него накладывается буквальный смысл. Иисус, как видно, обладал гипнозом, артистическими способностями, конспирацией. Имея обычную внешность, он мог переодеваться, например, в садовника и затеряться в толпе.
Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Раввуни», что значит «учитель».
Там же, стих 16, люди стали понимать о том, что есть учитель праведный.
Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему».
Там же, стих 17. Не наступило пока время полной победы Христа Нового. Она на пути, а старое еще сильно и противодействует. В буквальном смысле это можно понять, что Иисус только начал приходить в себя.
К Богу моему.
Не окреп еще и не пришел к возможностям здорового человека.
К Богу вашему.
Общий смысл сказано в стихах с 18 по 31, 20 главы и в стихах с 1 по 24, 21 главы Евангелия от Иоанна заключается в том, что после происшедшего распятия ученики Иисуса попытались самостоятельно проповедовать его учение. Но оказалось, что без направляющей роли Иисуса их действия не давали результата. Иисус после казни остался жив и тайком от властей стал контролировать действия учеников.
После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего.
Глава 21, стихи с 1 по 3. Рыбкой называли душу человеческую, а море означает большое количество людей, среди которых они хотели найти приверженцев учения Христа, но это им не удавалось. Иисус объяснил им, что их действия неплодотворны, потому что неправильно подошли к этому. Он указал им правильный путь.
Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы.
Там же, стих 6.
Тогда ученик, которого любил Иисус,
Иоанн Богослов из-за скромности не называет своего имени,
говорит Петру: «Это Господь».
Иоанн понял, это раньше Петра.
Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою,
указаниями и знаниями Иисуса, то есть прозрел,
ибо он был наг.
До этого не имел знаний о методике просвещения. Иисус привлекал большое количество людей тем, что лечил их, и в это же время внедрял свои знания. Петр последовал его примеру и тоже стал привлекать людей лечением.
И бросился в море.
Пошел в гущу людей. Там же стих 7.
В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев,
писари понимали, что Иисус погиб и пришел в духе, и описали это как чудо, которое на самом деле не свершалось.
Пришел Иисус,
живой, в теле,
и стал посреди, и говорит им: «Мир вам». Сказав это, он показал им
настоящие
руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого».
Глава 20, стихи с 19 по 22. Иисус имел цель направить их к людям, чтобы несли Его Дух, то есть желание продолжить распространение Его учения.
Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты.
Опять повтор вымысла.
Стал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой».
Там же стихи с 24 по 28. Когда Фома убедился во всем этом, только тогда и поверил.
Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня».
Истинные знания неопровержимы. Вера должна подтверждаться знанием.
«Блаженны невидевшие и уверовавшие. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его».
Там же, стихи 29-31. Фанатики, верующие слепо, могут ошибаться. Если вера совпадает с действительностью, то блаженным повезло. Блаженны, значит, не могут правильно мыслить, то есть неадекватны, часто впадают в фанатизм. Им нужен наставник. От его качества и целей будет зависеть их отношение к жизни, поведение и мораль. Здесь наисказательный смысл тоже накладывается буквальный, но не во всех эпизодах. В Евангелии от Луки об этом сказано без иносказательного смысла, а утверждается приход Иисуса в теле.
«Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними.
Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 39 по 43. Дух есть настроение, желание, любовь. В этом нет костей. Что людям известно в настоящее время о жизни Иисуса на земле? Много написано, много сказано о нем, но многое из этого опровергается историками, исследователями, богословами. Приведу несколько примеров. Начну с плащаницы. Ее смотрели, исследовали волокна, нашли, что они относятся к 13-14 веку нашей эры. Предположили, что это подделка. Возможно, Леонардо да Винчи искусно изобразил лик Иисуса и саму плащаницу. Недавно появились статьи в газете, где утверждается, что полотно подлинное, но оно местами было заштопано. В льняную ткань древней плащаницы средневековой монахини искусно вплели хлопковые заплаты. Саму плащаницу чистили, смачивали составами, которых не было при жизни Иисуса. Все это сбивало с толку исследователей. Для радиоуглеродного обследования в 1988 году им дали маленький кусочек от края полотна. В последующем же было обнаружено, что в основной части полотна хлопковых нитей нет. Новейшие исследования американских ученых современными средствами создали объемное изображение Иисуса, где четко проявились нос и щеки, волосы оказались волнистыми. Экспериментаторы сделали вывод, что образ на Туринской плащанице хранил отпечаток реального человека, который был распят и затем обернут в плащаницу. А само полотно не подделка, оно действительно соткано во времена жизни Иисуса Христа. Мне давно уже было сказано, что Иисус на кресте потерял сознание, но был жив. После снятия с креста его завернули в плащаницу и положили в пещеру. Кровь продолжала сочиться из ран. Поэтому на полотне остались следы от нее. Охрана была подкуплена, напоена спиртным и спала. В это время пришли есеи. Есеи носили белые рубахи, называли себя ангелами и имели большие познания в медицине. Камень от входа в пещеру был ими отвален. Один из них сделал прокол в сердце, что дало вспышку в организме, которая отпечаталась на плащанице. Дату рождения Иисуса никак не могут точно установить. Рождество его католики отмечают 25 декабря, православные 7 января. За основу католики берут зимнее стояние солнца в созвездии креста. Оно длится с 21 по 24 декабря, когда якобы происходит борьба света с тьмой. С 25 декабря начинается увеличение продолжительности дня, то есть свет побеждает тьму. Православные отмечают Рождество Христово на 13 дней позже. Такое расхождение не доказывает нам точную дату рождения Иисуса. Пастухи увидели ярко светящуюся Вифлеемскую звезду и посчитали, что родился царь царей, о чем возвестили людям. Толкователи считали, что пастухи не могли пасти стада зимой, значит, Иисус родился в более теплый промежуток времени. Ученые считают, что эта звезда светила 70 дней, в четвертом году до нашей эры в созвездии Орла. В Евангелии сказано, что царь Ирод, узнав о том, что родился какой-то царь, издал указ истребить детей от 2 лет и ниже. Ирод был очень жестоким, убил даже 2 своих сыновей, за что прозвали его злодеем. Ученые ставят под сомнение рождение Иисуса в это время. В Евангелии указано, что Иисус родился во время переписи населения. Историки проанализировали все известные переписи и не нашли подходящей, близкой по времени рождению Иисуса. В то время практиковались местные переписи, охватывающие небольшой круг населения. Они не фиксировались в исторических документах, и поэтому мы не можем установить точную дату рождения Иисуса. Существуют и другие домыслы о рождении Иисуса Христа, но они тоже ставятся под сомнение. До сих пор происходят находки древних манускриптов, например, кумранские рукописи. В 20 веке исследователь Натович видел у монахов старые рукописи, о неуказанных в Евангелиях годах жизни Иисуса, переписал их и перепечатал. Его сильно критиковали за то, что он якобы все выдумал. Потом, после тщательной проверки, выяснилось подлинность их. На самом деле трудно определить, кто прав, Натович или его критики. Существует версия, что в библиотеке Ватикана держат в тайне рукописи об Иисусе Христе, которые невыгодно опубликовывать. Вообще можно усомниться в их существовании. Есть сведения, что Иосиф, отчим Иисуса, умер, когда Иисусу исполнилось 19 лет. Иисус держал руки над Иосифом, чтобы ему выздороветь, но это не помогло. Напрашивается вывод, что не только в 19 лет, а неоднократно Иисус бывал дома. Мать его все время старалась приручать к работе вместе с отчимом. Он недолго выполнял физическую работу и уходил познавать тайны мироздания и проповедовал их людям. Мать Иисуса не вникала в суть его учения и считала его блаженным. Можно привести один из примеров.
Когда же он еще говорил к народу, матерь и братья его стояли вне дома, желая говорить с ним. И некто сказал ему: «Вот матерь твоя, и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою». Он же сказал в ответ говорившему: «Кто матерь моя? И кто братья мои?» И, указав рукою своею на учеников своих, сказал: «Вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Отца моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь».
Евангелие от Матфея, глава 12, стихи 46 по 50. Сомнение о том, что Мария родила Иисуса не от Духа Святого, зародилось очень давно. На 40-й день после Рождества Христова Дева Мария и праведный Иосиф Обручник принесли Иисуса в Иерусалимский храм, чтобы по ветхозаветному установлению совершить за своего первого ребенка благодарственную жертву Богу. Там их встретил Симеон. По дошедшему до нас преданию, он был одним из переводчиков Ветхого Завета с еврейского на греческий. Переводя книгу пророка Исаия, Симеон усомнился в том, что Иисус родился от девы непорочной.
«Не убоится же Мария опуститься до родов Иисуса от раба Божия. Горный и негорный был Гавриил. Он гора, и просто мужик с похотью. Не убоялся он ее отклять от мужицкой похоти и сказать о себе, как об ангеле. Устояло такое из-за боязни и осуждения Бога. Риск был, но он успел разговорить всех. История прозрела, и неверие в сказки все больше утверждается. Сочинение не есть действительность. Годы позорного вранья еще не разнуздали до конца.
Из дневника «Контактов» дано 20.09.09 года. Гавриил принадлежал к кисеям. Это было религиозное течение. В древние времена они жили обособленно своей коммуной. Многие мужчины давали обет безбрачия, но природа подталкивала на небрачные отношения с женщинами. В Евангелии есть два упоминания о его похождениях. Это Мария и ее тетка Елизавета. Гавриил знал строгие законы иудеев, по которым обеих женщин за это ожидало побиение камнями до смерти. Пришлось ему сочинить сказку о непорочном зачатии от Духа Святого. После обследования плащаницы смогли воссоздать портрет Иисуса, где отчетливо виден тонкий удлиненный нос. Такие черты лица свойственны грекам. Стали появляться предположения, что Мария зачала от греческого солдата по кличке Пантера. Это можно принять как подтасовку. Пушкин был глубоко мыслящим человеком и высмеивал непорочное зачатие своей Гаврилиаде. Основная масса логически мыслящих современных людей не верит в непорочное зачатие. Об учениках Иисуса считают, что в Апокалипсисе есть тайна конца света. Кто и когда его написал? Через 60 лет после распятия Иисуса к людям попало несколько свитков. В них содержалось то, что называется книгой Откровения. Автор Иоанн считает, что это Иоанн, рыбак, который был апостолом и взял на себя по просьбе Иисуса заботу о его матери Марии. Но в Откровении Иоанн никогда не говорил о себе, как об ученике Иисуса, и не пишет, что знал его. Считают, что современные научные методы могут помочь установить авторство этой книги. Частотность употребления самых распространенных слов Иоанна, апостола Иоанна, написавшего Откровение, Апокалипсис, разная. Делается вывод, что это были разные люди. Считают, что в тексте есть указание на истинного автора. Иоанн обращается к читателям напрямую, говоря: «Я Иоанн, брат ваш», будто они знакомы и узнают его. Книга Откровения начинается с писем к разным церквям на юге Турции. Каждое письмо обращено к отдельной церкви и содержит одобрение ее добродетелей и описание недостатков. Это позволяет предположить, что Иоанну знакомы эти церкви и что он в них был. Есть еще одно сообщение, что Иоанн пишет к некоему сообществу. Апокалипсис описывает ангелов и чудовищ. Это послание, вероятно, продиктовано писцу. Иоанн не мог писать сам, и писец в это время был не тот, поэтому стиль написания Евангелия и Откровения разнится. Подлинник написан красивым почерком, что говорит о том, что Иоанн писал не сам. Иоанн хочет сказать нечто важное и, возможно, пытается создать яркие образы, чтобы донести свою мысль до читателя. Книга Откровения была написана, чтобы быть услышанной. Иоанн благословляет и читателей, и чтобы они пропустили написанное через свое воображение. Судя по письмам к церквям, Иоанн, несомненно, имел вес в церквях. Апокалипсис написан символами. Семиголовый демон, четыре страшных всадника — это образы, необычные для того времени. Что заставило Иоанна дать такие жуткие иллюстрации для своего послания? Чтобы понять истинное значение книги, надо вернуться к ее истокам. Библия говорит, что Иоанн писал Апокалипсис на острове Патмос, у берегов Турции, которая была под властью Римской империи. Иоанн говорит читателям, что находится на острове за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. И всякий раз, когда в книге упоминается свидетельство Иисуса, оно связано со страданием. Слово «мученик» взято из книги Откровения. Если Иоанн страдал на Патмосе, возможно, он был римским узником. Он жил в пещере. Считали, что Иоанн там посещали видения. Иоанн там был в изгнании. Каждый предлагает свою версию изгнаний, и все утверждают, что он попал сюда из-за своей христианской веры. Существование тюрьмы на острове археологическими раскопками не подтверждено, но остров явно служил военным объектом. Когда римляне заточали кого-то, им давали некоторую свободу. Это не было тюремным заключением, ему просто не позволяли появляться в определенных местах, но, возможно, ему разрешалось вести переписку. Таким образом, Иоанн мог поддерживать связь с церквями в разных городах, но он был изолирован от церквей в Малой Азии. Именно чувство отчаяния и привело его к мысли написать Откровение. Иоанн был в гневе на римлян за гонение христиан. Откровение полно гнева и страстных желаний возмездия. Его характер проявился в то время, когда самаряне не пустили Иисуса к себе с проповедями. Иоанн разгневался и пожелал их селение сжечь, и сейчас он тоже желает отмщения. Этот штрих дает возможность предположить, что автор Евангелия и автор Апокалипсиса одно и то же лицо. В первом веке римляне систематически устраивали гонения на христиан. Они начались за 20 лет до написания Откровения и смерти императора Нерона в 64 году нашей эры. Казни были настолько жестокими, что память о них надолго сохранилась в разных христианских общинах. Большинство ученых признаю, что Нерон начал гонение на христиан, но Откровение написано не при Нероне. Его датируют 90-ми годами первого века нашей эры. В это время правил император Домициан. И сама книга свидетельствует, что Домициан не был жесток, как Нерон. Если были причины на гонение самого Иоанна, то можно было бы предположить, что он оставит длинный список мучеников Завета, но в Апокалипсисе упомянут лишь один – Антипа, убитый за веру. У Иоанна была, видимо, другая цель, нежели показать, что Домициан не был очень жесток. Древний город – Пергам расположен в 250 километрах от Эфеса, на территории современной Турции. Когда-то он был крупным политическим и религиозным центром, а также местом рождения одной из христианских общин. Языческие храмы Пергама дают понять, что беспокоил Иоанна. Иоанну были знакомы языческие обряды. Павел обращал язычников к христианству, которые явно противоречили христианской вере. Это началось за 1000 лет до правления Домициана. В первом веке нашей эры идолопоклонничество распространилось по всей Малой Азии. В каждом городе Римской империи было множество храмов, но один был построен живому человеку, императору. И, возможно, здесь кроется разгадка откровения. Для Иоанна императорский культ был богохульством. Иоанн наверняка выступал против императора, ведь он противоречил Иисусу, толкование которого Иоанн хотел нести людям. Иоанн был христианином из евреев, воспитанный в вере, что есть лишь один истинный Бог. Один из наиболее устрашающих образов – зверь, это Домициан. Пошел на народ Божий. Он пишет, что зверь требует поклонения, и это дает первый ключ к разгадке. Поклонение императорам, как богам, было так популярно, что человек, не участвовавший в нем, считался изменником. У зверя апокалипса не одна, а 7 голов. В то время до написания Откровений сменилось 7 императоров. Все они отличались жестокостью. Иоанн причислял их к зверю. Иоанн прожил долгую жизнь. В последнее время говорил мало. В основном повторял «любите друг друга». Умер в возрасте больше 100 лет. До проповеди Иисуса христианство уже существовало, но было разнородным и малочисленным. И только после распятия Иисуса оно стало быстро распространяться. Всякие гонения не остановили его. В начале проповеди Иисуса к нему примыкали люди с разными интересами. Многие видели в нем будущего предводителя, который избавит их от тяжелых налогов и других угнетений. Когда поняли, что он предлагает царство не от мира сего, стали покидать его. Некоторые возвращались, путешествовали с ним, бросали его и снова приходили. И так делали по несколько раз. Иисус много ходил по свету. Это для апостолов было трудным делом. О жизни Иисуса и его учении было много написано не только непосредственными свидетелями, но и теми, кто слышал рассказы о нем. Слова Иисуса распространялись через пересказывание. До нас дошли 4 Евангелия. Марк не был апостолом, то есть спутником Иисуса. Петр пересказал Марку жизнь Иисуса, и тот, по его словам, написал свое Евангелие. Марк путался в местности и допускал неточности. Его Евангелие написано на коптском языке. Оно многократно переписывалось. Писцы многое сами решали и добавляли что-то свое. Он написал еще одно, более откровенное Евангелие. Оно было не для всех. Марк был в Александрии и умер там. Останки его хранятся в кафедральном соборе. Новый Завет был написан евреями. Они верили в еврейского Бога. Матфей являлся апостолом и очевидцем, так как был с Иисусом. Его описание начинается с рождения Иисуса, в то время как Марк начинает его с крещения. Согласно Матфею, Иисус сказал, что старый храм будет разрушен за 3 дня. Имелось в виду не здание, а разрушение старых понятий в головах людей и внедрение новых с Свое Евангелие Матфей написал позже Марка. Евангелие от Луки было тоже написано не апостолом. Лука писал не только об Иисусе, но и об апостолах. Он много позаимствовал от Марка, но дает этому собственную интерпретацию. Лука не еврей. Он сирийского происхождения, хотел доказать зарождение новой верой и показывал римлянам, что не надо враждовать и враждебно относиться к Христу. Он умер на 8-м десятке лет. На севере Италии есть его могила. В могиле лежат кости. В 1998 году скелет эксгумировали. У него не было черепа. Определили, что скелет приблизительно 70-летнего старика. Лука и Матфей пользовались одним источником, состоящим из высказываний Иисуса. Апостол Павел ревностно служил своему народу. Он верил, что христиане ошибаются и даже уничтожал христиан. Павел на пути в Дамаск встретился с воскресшим Иисусом Христом. Благодаря этому изменил свое мнение и стал христианином. Иисус был обрезан. Павел спросил, обязательно это? Иисус ответил, что посты и обрезания не обязательны. В Риме Павел встретился с Иаковом, Петром и Иоанном. В Александрии во времена Павла было много различных верований. Синагога являлась прибежищем неимущих. Павел стал проповедовать Христа не только иудеям, но и язычникам. В то время основное население было неграмотным. Число пишущих и читающих составляло приблизительно 1%. Одно короткое послание Павла было написано им, остальные он диктовал писцам. Через 30 лет Лука писал о Павле с преувеличением. Павел прошел через бури, был побиваем камнями, заключен в Греции и в Афинах. Местные жители были язычниками, и миссия Павла потерпела фиаско. В Коринфе Павел своими речами привлек людей. В Ефесе, современной Турции, Павел был 2 года. Местные жители прославляли богиню плодородия. Из-за своей проповеди Павел был посажен в тюрьму. Там он написал 4 послания. Различных по литературному стилю, так писцы были разные. Павел был гражданином Рима. С ним многие ходили дискуссировать. Рим был оплотом язычничества, где женщины имели власть и влияние. Они поддерживали христианство и иудаизм. Здесь была христианская община, которая приняла его. Евреи до Павла молились в синагоге. Император Нерон жестоко преследовал христиан. Павел был обезглавлен. Павлом написано было много посланий. После его смерти число посланий уменьшилось 2 раза, с 14 до 7. В Риме Павел и Петр оказались вместе в заточении. Они встретили смерть в Риме, и Петр, так же, как и Павел, был обезглавлен. Апостол Петр был рыбаком. И звали его Симон. В то время Галилея была не глухой провинцией, как сейчас, а торговым центром Восточной Римской империи. Это место называли угловым камнем. Там, в Капернауме, был дом Петра. Иисус назвал Симона Кифа, по-гречески Петр, то есть камень, по названию местности, откуда пришел Симон. Часто в Евангелии его называют двойным именем Симон Петр. У Петра была жена и дочь. Лидерами они не были, занимались хозяйственными делами. Основной костяк у Иисуса состоял из 12 мужчин и 7 женщин. Мария Магдалина была возлюбленной Иисуса. С Свои отношения они не скрывали. Иисус целовал ее в губы. Мария часто давала советы Иисусу. Он исполнял их. Петр был возмущен, особенно тем, что Магдалина давала указания апостолам не только от Иисуса, но и от себя. Петр предлагал Иисусу прогнать ее, так как Магдалине видел соперницу. Петр не хотел, чтобы почитали его меньшей, и договорился до того, что женщина не должна жить.
Симон Петр сказал им: «Пусть Мария уйдет от нас, ибо женщины недостойны жизни».
Евангелие от Фомы, изречение 118. После распятия Иисуса Петр вернулся в Галилею и стал рыбачить, как прежде. Однажды Петр увидел Иисуса в своих краях после его распятия и поверил чуду воскресения. Иисус убедил Петра начать движение за христианство. Петр послушался и начал странствие. Он привлекал внимание к себе целительством. В силу свою он поверил, когда исцелил, в кавычках, нищего с неходящими ногами, просящего милостыню.
Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога, и узнали его, что это был тот, который сидел у красных дверей храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним.
Деяния апостолов, глава 3, стихи с 1 по 10. Нищий подумал, что разоблачено его притворство, встал и пошел, подыгрывая Петру. Но потом Петр и сам поверил в свои способности исцелять. Вера в то, что он излечивает больных, облегчила ему задачу привлечения к себе людей. Среди апостолов были и другие, которые боролись за лидерство и относились к соперникам недружелюбно. Например, Петр и Павел вначале были в натянутых отношениях. По внешним данным, Павел уступал Петру. Петр был крупного телосложения, с пышными черными волосами и окладистой бородой. Павел был маленького роста, лысый, имел слабое зрение и еще какие-то недуги. Детей, возможно, из-за этого у него не было. Павла сопровождала жена, о которой он отзывался как о друге, помощнице. У Петра же была дочь Петронелла. Петр очень не любил Симона Мага. Симон Маг, по преданию, мог летать над землей. По всей вероятности, он мог гипнотизировать, то есть при помощи внушений вводил словами людей в видение того, что маг летает. По преданию, между Петром и магом была дуэль. Петр силой заставил мага подняться на какую-то вершину и столкнул его оттуда. Вместо полета маг упал и разбился насмерть. Иоанн Креститель крестил Петра, а потом Петр сам стал крестить людей. Петр всех признавал только для продолжения рода и призывал к воздержанию. Петр и Павел подружились в тюрьме. Там они обратили в свою веру охранников. Их выпустили. Петр для самосохранения поменял внешность и решил покинуть Рим. Дорогой он встретил Иисуса Христа. Для Петра, как было сказано, это был воскресший Христос. Иисус сказал ему, что идет в Рим. Петр вернулся и стал вождем в борьбе за христианство. Жена Петра все это время была с ним. В Риме Петра арестовали. Он был распят вниз головой по его просьбе. Уже в наше время было найдено место его захоронения. Там сохранилось надгробие с портретом. На нас смотрит квадратной формы лицо с лучистыми глазами и, как уже было сказано, с густыми черными кудрявыми волосами и с окладистой небольшой бородой. Найдены его кости, нет только ступней. Видно, их отрубили, так как они были прибиты наверху перевернутого креста.
Апостол Петр, скажи о том, правильно ли ты поступал, когда ходил в народ? То, что назвали христианством, не устраивает нас, потому что это сочинение
современной религии
на спуске в ад. Все и вас заводят в тупик. На самом деле это вас захватили ютовые пройдохи,
питающиеся энергией ютовой жизни.
Они вас себе забрали и едят
выделяемую энергию
тех, кто хранит в себе их желания
и исполняет их.
Что нам делать? Вы стали хотеть избавиться от рабства, но не так это просто. Как избавиться от рабства? Не воровать свою потешку у Бога.
То есть не считать построенные желания своими.
А делать себе своего Бога и верить в нужное дело, а оно и станет твоим Богом.
Наши навыки, знания, запечатленные ощущения – это есть багаж, приобретенный в жизни, который потом становится нашим Богом. Мы тогда приобретаем возможность обучать других в нашем загробном мире. Из дневника контактов дано 13.03.06. Из сказанного о Петре можно сделать вывод, что после распятия Иисус живой еще некоторое время тайно ходил к апостолам и направлял их в народ распространять учение свое, а потом ушел в Испанию, где и умер в возрасте 72 лет. Сегодня я привела несколько различных примеров, касающихся Рождества Христова. По контактной связи с космическим компьютером задала вопрос.
Когда родился Иисус Христос? Он заходил в вашу жизнь с 4-го года прошлого исчисления.
До нашей эры.
19 апреля. По 68-й год вашего исчисления. Сколько лет ему было во время его казни? 37 лет. Он ушел в подполье и затих. Сон и не сон его одолевал.
Успокоение, отход мысли о своем учении, и снова такие мысли одолевали его голову.
А не затихало его желание устоять в правоте своей. Истомился он и заплакал. Обида его гложет до сих пор. На что он обижен? На своих учеников за их кривотолки. А ты заимела структуру построения свою. И не уставай делать просвет. Сон?
Бездействие.
Не твое занятие. Укажи число смерти тела Иисуса Христа. Он умирал несколько раз от приступа сердца.
Инфаркты.
И оживал в течение 4 лет.
После клинической смерти приходил в себя.
Когда окончательно он умер? В феврале 68 года. Число укажи. Не означено. Из-за нескольких приступов сердца.
Дано 06.01.2010 года. Иисус был непослушным ребенком и много хлопот доставлял отчему и своей матери, например.
И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их.
Евангелие от Луки, глава 2, стихи 42 по 46. Иисус с детства имел желание разгадать тайны мироздания. Он неоднократно, подолгу, не ночевал дома, а часто находился среди учителей в храме и у Есеев, где бывал вместе с Иоанном, будущим крестителем, под присмотром их отца Гавриила и его родственниц. У Есеев он многому научился в области медицины и получил познание в других областях. Живя в своей местности, посчитал, что этого недостаточно. Об этом по контактной связи сказала четко его мать Мария.
Он закончил свою жизнь в Назарете из-за кончины отца своего Гавриила и ушел в Палестину за новым ведущим по странам, на просторах которых познавал мудрость человеческую, и захлестнула его непройденная дорога. Она манила его вдаль. На стороне этой он познал свою силу в знаниях и понял свою значимость.
Дано. 11.07.04 года. О жизни Иисуса и его учеников говорится не только в канонических текстах. Помимо 4 Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, в первые века нашей эры существовали и другие Евангелия, например, от Фомы, Филиппа, Петра, Варнавы. Но есть сомнения в их авторстве, так как до нас дошло с десяток сочинений. Они могли быть написаны неизвестными авторами, жившими между вторым и четвертым веками. В большинстве случаев они были не христианинами, а гностиками, чье учение представляло собой синтез индохристианства, неоплатоизма и эллинистической мистики. Есть среди этих текстов и Евангелие от Марии Магдалины. Все они были признаны на первых Вселенских соборах не богодухновенными и не вошли в состав Нового Завета, из-за чего за ними закрепилось название апокрифы, то есть скрытые. Одной из причин тому послужило другое вероисповедание этих авторов. Гностицизм и христианство постоянно дискутировали. Большинство гностических группировок были христианскими, поскольку признавали миссию Иисуса Христа, например, ученики Маркиона. Но отдельные гностические секты могли быть и не христианскими, поэтому встречаются версии от гностицизма как христианской ереси до христианства как разновидности гностицизма. Гностицизм считал христианство ересью, но победившее христианство стало считать гностицизм ересью. Те и другие по многим вопросам заблуждались. Им неизвестна была настоящая истина. Они не смогли правильно истолковывать Ветхий Завет. Мария Магдалина была гностиком. У нее было свое братство, состоящее из женщин. Но она изучала и другие течения. Апостолы не желали уступать женщине свое место рядом с Иисусом. Они считали женщину существом изначально греховным, потому что польстилась на уговоры лукавого змея и не могли признать за ней право обладать истинными знаниями. Библейские высказывания апостолами понимались и истолковывались неправильно. В книге «Бытие» сказано:
«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих».
Бытие, глава 3, стихи с 1 по 7. В Ветхом Завете не было косвенной речи. Слова «Адам» и «Ева» не являются именами собственными, а означают «Адам» – биомасса, «Ева» – жизнь, соответственно ее возможностям. Жизнь развивается, усложняется, появляются новые знания, открытия, на основе которых люди расширяют свои возможности за пределами организма и облегчают свое существование. Развитие науки и техники приведет людей к знаниям о том, чем и как пользуется наш Создатель. Мы уже сейчас используем многие из его возможностей, например, радиоволны, которые в Библии называются летящими ангелами с крылышками. Это есть переносный смысл. При помощи тонкой материальности мы осваиваем его методы управления. Об этом я подробно рассказываю в своих трудах. Мудрость и разумность, то есть змей, подталкивают людей на получение новых знаний и творений. Иисус знал значение слова «змей». Он говорил своим ученикам:
«Будьте мудры, как змеи».
Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Наши тела состоят из биомассы, которая из земли вышла. Отслужив свое, прахом станет и опять уйдет в землю. Каждый из нас проходит через мир Адама. Тонкая материальность, душа, переходит в загробный бестелесный мир. Женщина играет в этом главную роль, так как рожает богов. Иисус сказал, что Бог внутри нас есть. Кто унижает, убивает женщину, в которой развивается будущий Бог, тот мешает процессу перехода наших душ в загробный мир. Это смертный грех. По контактной связи Никодим сообщил:
«Суть в том, что мы есть перерожденцы от силы власти над нами до властелинов. Люди, вы законные строители будущего. Что сотворили в теле, то и ваши слуги. Они будут послушники ваши. После ухода из тела перестанете быть рабами Господа, Бога, Христа
земного.
Они диктовали вам правила жизни и выращивали из вас богов по образу и подобию своему. После смерти тела рождается новый бог».
Дано 08.07.06 года. Мы становимся богами дел своих праведных или мучениками отдел неправедных, что здесь сотворили, то и встретит нас. Много люди надумали от желания познать тайны мироздания. Нет там истины. Читайте мои труды и будьте спасены от адовых мучений.